Третий день заключения. Фельтон колебался. Нужно было остаться с ним наедине. Необходимо было заставить его говорить, чтобы иметь возможность самой говорить с ним. Миледи знала, как обольстителен ее голос, искусно принимавший все оттенки от человеческой речи до небесного пения. С этой минуты она стала следить за всеми поступками офицера, за каждым его словом, взглядом, жестом, дыханием. Наконец она изучила все, как ловкий актер, которому дали новую роль в непривычном амплуа. Ее поведение относительно лорда Винтера не представляло таких трудностей. В присутствии лорда она решила быть молчаливой и сохранять свое достоинство, иногда раздражать его притворным пренебрежением, презрительным словом толкнуть его на угрозы и ответить покорностью. Вот ее план. Фельтон должен быть свидетелем ее встреч с Деверем. Он не произнесет, может быть, ни слова, но все увидит. Утром Фельтон пришел, как обыкновенно, но Миледи молчала. Собираясь уйти, он будто хотел заговорить, но не решался. Сделав усилие над собой, он затаил в своем сердце слова, готовые сорваться с языка, и вышел. Около полудня к ней пришел лорд Винтер. Был довольно хороший зимний день, и лучи бледного английского солнца, которое светит, но не греет, проникали сквозь оконные решетки тюрьмы. Миледи смотрела в окно и сделала вид, что не слышала, как отворилась дверь. «Ага», — сказал лорд Винтер, — «сыгравший комедию, а затем трагедию, мы ударились в меланхолию». Пленница ничего не ответила. «Да-да», — продолжал лорд Винтер, — «я понимаю. Вам очень хотелось бы очутиться на свободе. Вам хотелось бы рассекать на хорошем корабле изумрудные волны этого бушующего моря. Вам хотелось бы на суше или на воде устроить мне одну из тех искусных ловушек, изобретать которые вы такая мастерица. Терпение, терпение. Через 4 дня берег станет доступным для вас. Море будет для вас открыто более, чем вы, может быть, желаете, так как через 4 дня Англия избавится от вас». Миледи, сложив руки и подняв прекрасные глаза к небу, произнесла с ангельской мягкостью в голосе:
боже мой, прости этому человеку, как я прощаю ему».
«Да, молись, проклятая!» — воскликнул лорд Винтер. «Молись! Ибо, клянусь тебе, ты находишься в руках человека, который никогда не простит тебя». Лорд Винтер вышел.
Миледи бросила беглый взгляд в полуотворенную дверь и увидала Фельтона, который быстро посторонился, боясь, что она увидит его. Тогда она бросилась на колени.
«Боже мой», — молилась она, — «ты знаешь, за какое святое дело я страдаю. Дай мне силу перенести эти страдания».
Дверь тихо отворилась. Прекрасная молельщица, как будто не замечая этого, продолжала голосом, полным слез:
«Боже мститель, Боже милосердный, неужели ты позволишь осуществиться ужасным планом этого человека?»
Потом, как будто услышав шаги Фельтона, она быстро вскочила и покраснела.
«Я не люблю мешать тем, кто молится, сударыня», — сказал серьезно Фельтон.
«Откуда вы знаете, что я молилась?» — спросила Миледи голосом, прерывавшимся от рыданий. «Вы ошибаетесь, я не молилась».
«Неужели вы думаете, сударыня, — отвечал Фельтон все тем же серьезным тоном, — что я считаю себя вправе мешать верующей повергаться к стопам Создателя? Сохрани меня, Боже. К тому же виновные должны каяться. Каково бы ни было преступление, преступник священен для меня во время молитвы».
«Я виновна?» — проговорила Миледи с улыбкой, которая обезоружила бы ангела на страшном суде. «О, Боже, тебе известно, правда ли это? Скажите, что я осуждена, это будет справедливо. Но Господь любит мучеников и допускает иногда осуждение невинных».
«Преступница вы или мученица, — отвечал Фельтон, — вы должны молиться, и я сам буду молиться за вас».
«О, вы справедливы! — вскричала Миледи, бросаясь к его ногам. — Выслушайте, я не могу больше скрываться перед вами. Выслушайте же мольбу отчаявшейся женщины. Вы — орудие зла, сударь. Но я прошу у вас только одной милости, и если вы мне ее окажете, я буду благословлять вас и на этом, и на том свете».
«Поговорите с милордом, сударыня», — сказал Фельтон. «Я, к счастью, не имею права ни прощать, ни наказывать. Эта роль возложена Богом на того, кто выше меня».
«Нет, только на вас одного. Лучше выслушайте меня, прежде чем согласитесь способствовать моей погибели и моему бесчестию».
«Если вы заслужили этот позор, сударыня, если вы навлекли на себя бесчестие, надо покориться и перенести все для Бога».
«Что вы? А вы не понимаете меня, говоря о бесчестии. Вы думаете, что я подразумеваю под этим какое-нибудь наказание? Что я говорю о тюрьме или о смерти? Да сохранит меня небо! Что для меня тюрьма и смерть? В
таком случае я не совсем понимаю вас, сударыня», — сказал Фельтон. «Или делаете вид, что не понимаете», — заметила пленница.
«Нет, сударыня, клянусь честью солдата, клянусь верою христианина».
«Как? Вам неизвестны намерения лорда Винтера?»
«Неизвестны. Этого не может быть, вы доверенное лицо». «Я никогда не лгу, сударыня».
«Но угадать эти намерения очень легко. Лорд Винтер вовсе не старается скрыть их».
«Я никогда не отгадывал, сударыня, того, что мне недоверено».
«Значит, — вскричала миледи с необыкновенной искренностью в голосе, — вы не сообщник его. Вам неизвестно, что он готовит мне позор, в сравнении с которым ничто все земные наказания».
«Вы ошибаетесь, сударыня», — возразил Фельтон краснее. «Лорд Винтер не способен на такое преступление».
«Хорошо», — подумала миледи, еще не зная, в чем дело, он уже называет это преступлением. Затем она продолжала громко. «Друг низкого человека способен на все».
«Кого вы называете низким человеком?» — спросил Фельтон.
«Только один человек в Англии заслуживает это название».
«Вы говорите о Джордже Вильерсе?» — спросил Фельтон. Глаза его засверкали.
«Тот, кого язычники и неверующие зовут герцогом Бекингемским», — подтвердила миледи. «Нужно ли так долго объяснять англичанину, о ком идет речь?»
«Рука Всевышнего простерта над ним», — сказал Фельтон. «И он не избегнет наказания, которого заслуживает».
Все англичане чувствовали ненависть и отвращение к герцогу. Даже католики называли его грабителем, лихаимцем, развратником, а пуритане считали его просто сатаной. «О, боже мой!» — воскликнула миледи. «Пошли этому человеку заслуженное им наказание. Я прошу не из личной мести. Я взываю о спасении целого народа».
«Разве вы его знаете?» — спросил Фельтон.
«Наконец-то он обращается ко мне с вопросом», — подумала миледи с радостью. «Знаю ли я его? О, да! К моему несчастью! К моему вечному несчастью!» И миледи начала ломать руки, как бы в припадке отчаяния.
Фельтон почувствовал, что твердость духа покидает его. Он сделал несколько шагов к двери. Пленница бросилась вслед за ним и остановила его.
«Сударь!» — вскричала она. «Будьте добры! Будьте милосердны! Выслушайте мою просьбу! Дайте мне нож, который из роковой предосторожности барон отнял у меня! О, выслушайте меня до конца, этот нож! Отдайте мне его только на одну минуту, сделайте это из милости, из жалости! Я обнимаю ваши колени, вы запрете дверь, к вам у меня нет злого чувства! Господи, ненавидеть вас, единственное справедливое существо, которое я встретила, доброе, сострадательное, вас, моего спасителя, может быть, на одну минуту! Я вам отдам его через дверное окошечко, не более чем на одну минуту, господин Фельтон, и вы спасете мою честь!»
«Вы хотите убить себя?» — вскричал Фельтон с ужасом, позабыв освободить свои руки из рук пленницы.
«Убить себя?» «Я выдала, сударь, мою тайну», — прошептала миледи, понижая голос и в изнеможении падая на пол. «Я выдала мою тайну! Ему теперь все известно! Боже мой! Я погибла!»
Фельтон растерянно смотрел на нее.
«Он еще сомневается», — подумала миледи. «Я была недостаточно правдива».
В коридоре послышались шаги лорда Винтера. Фельтон узнал походку лорда и сделал шаг к двери. Миледи бросилась к нему.
«О, не говорите ни слова этому человеку, или я погибла! И это вы, и вы!»
Шаги приближались. Она замолчала и с жестом неописуемого ужаса приложила свою прекрасную руку к губам Фельтона. Фельтон мягко оттолкнул миледи. Она упала в кресло. Лорд Винтер прошел мимо двери, не останавливаясь. Шаги его удалялись. Фельтон, бледный как смерть, стоял несколько мгновений, прислушиваясь. Когда затих шум шагов, он вздохнул, как человек, пробудившийся ото сна, и бросился вон из комнаты.
«А-а-а», — сказала миледи, — «наконец-то ты мой».
Затем ее лицо снова омрачилось.
«Если он скажет барону, — подумала она, — я погибла. Барон хорошо знает, что я не убью себя. Он даст мне нож при Фельтоне». Пуританин поймет, что это страшное отчаяние было не больше, как комедия. Она посмотрела в зеркало. Никогда она еще не была так прекрасна. «Нет», — сказала она, улыбаясь, — «он ничего не скажет».
Вечером пришел лорд Винтер.
«Разве ваше присутствие, милостивый государь, — обратилась к нему миледи, — необходимо в моей тюрьме? Не можете ли вы избавить меня от этих посещений, увеличивающих мои страдания?»
«Как, милая сестра, — сказал лорд Винтер, — не вы ли трогательно сообщили мне вашими хорошенькими губками, что вы приехали в Англию только за тем, чтобы иметь удовольствие видеться со мной? Для этого свидания вы пошли на все, Вам угрожала морская болезнь, буря, плен. Ну что же, я с вами, будьте довольны. К тому же на этот раз мое посещение имеет особую цель».
Миледи задрожала. Она вообразила, что Фельтон выдал ее. Лорд Винтер сел рядом, вынул из кармана бумагу и медленно развернул ее.
«Посмотрите», — сказал он ей, — «я хочу показать вам ваш будущий паспорт. Я придумал его для вас, и отныне он будет служить вам единственным документом в жизни, которую я согласен оставить вам». Он прочитал следующее. «Приказ отвезти в...» «Для названия местности оставлено пустое место», — прервал свое чтение лорд Винтер. «Вы можете указать его сами, лишь бы оно только было не ближе 1000 миль от Лондона. Итак, я продолжаю. Приказ отвезти в поименованную Шарлотту Баксон, заклейменную судом французского королевства, но освобожденную после наказания. Она будет жить в этом месте, никогда не удаляясь от него более чем на 3 мили. В случае попытки к бегству она будет подвергнута смертной казни. Ей будет отпускаться 5 шиллингов в день на квартиру и пищу».
«Этот приказ относится вовсе не ко мне», — холодно ответила миледи, — «потому что на нем выставлено не мое имя».
«Имя? Да разве у вас есть имя?»
«Я ношу фамилию вашего брата».
«Вы ошибаетесь. Мой брат был вашим вторым мужем, а ваш первый муж еще жив. Назовите мне его имя, и я поставлю его вместо имени Шарлотты Баксон». «Нет? Вы не хотите этого? Вы молчите? Хорошо. Вы будете посажены в тюрьму под именем Шарлотты Баксон».
Миледи молчала. Ею овладел страх. Она вообразила, что этот приказ сейчас же будет приведен в исполнение. Она решила уже, что все потеряно, как вдруг заметила, что приказ был без подписи. Радость, которую она почувствовала при этом открытии, была огромна. Она не смогла скрыть ее.
«Да-да», — сказал лорд Винтер, заметивший перемену в ее лице. «Да, вы ищете подпись и думаете, не все еще потеряно, раз этот приказ не подписан. Мне его только показывают, чтобы испугать меня. Вы ошибаетесь. Завтра этот приказ будет послан к лорду Бекингемскому. Послезавтра он будет возвращен мне с его подписью и печатью. И через 24 часа, ручаюсь вам, он будет приведен в исполнение». «Прощайте, сударыня. Вот все, что я хотел сообщить вам».
«А я отвечу вам, милостивый государь, что это злоупотребление властью, что это изгнание меня под вымышленным именем — подлость».
«Разве вы предпочитаете быть повешенной под вашим собственным именем, миледи? Вам известно, что английские законы неумолимы к преступлениям против святости брака. Объяснитесь откровенно, и хотя мое имя, или вернее имя моего брата, замешано в этом деле, я рискну публичным скандалом ради удовольствия быть вполне уверенным, что я раз навсегда избавился от вас».
Миледи ничего не ответила, но побледнела, как мертвец.
«О, я вижу, что вы предпочитаете путешествие. Чудесно, сударыня. Есть старинная поговорка. Путешествия просвещают юношество. Остается решить относительно 5 шиллингов. Я кажусь немного скупым, не правда ли? Но я не хочу, чтобы вы подкупили вашу стражу. Правда, для ее обольщения при вас останутся все ваши прелести. Попробуйте воспользоваться ими, если ваша неудача с Фельтоном не отняла у вас охоты к подобным попыткам».
«Фельтон ничего ему не сказал», — подумала миледи. «В таком случае еще ничего не потеряно.
А теперь, сударыня, до свидания. Завтра я приду объявить вам об отъезде моего гонца». Лорд Винтер насмешливо поклонился своей пленнице и вышел.
Миледи свободно вздохнула. У нее осталось еще 4 дня. 4 дней достаточно, чтобы окончательно покорить Фельтона. Между тем ей пришла в голову ужасная мысль. Лорд Винтер может послать самого Фельтона к герцогу за подписью приказа. Тогда Фельтон ускользнет из ее рук. Одно успокаивало ее. Фельтон ничего не рассказал ее деверю. Она поужинала. Потом, как и накануне, стала на колени и громко прочитала молитвы. Как и накануне, солдат перестал ходить и слушал у дверей. Вскоре шаги более легкие, чем шаги часового, раздались в коридоре и замерли у ее комнаты. «Это он», — подумала она. И она запела тот самый религиозный гимн, который так сильно подействовал накануне на Фельтона. Но дверь не отворялась. Миледи бросила украдкой взгляд в дверное окошечко, и ей показалось, что за решеткой сверкнули горящие глаза молодого человека. Пение затихло. За дверью послышался глубокий вздох. Затем те же самые шаги, приближение которых она слышала, тихо и как бы с сожалением удалились.